Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Здравствуйте, дамы и господа. У микрофона Анна Староминская. Если раньше считалось, что труд сделал из обезьяны человека, то благодаря чему сегодня эволюционирует человечество? Поинтересуемся мнением писателя-культуролога Андрея Новикова-Ланского. Андрей Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
В новом исследовании ученые Университета штата Мэн обнаружили, что культура помогает людям адаптироваться к окружающей среде и даже преодолевать проблемы лучше и быстрее, чем генетика. Рассматриваете ли вы как вероятность их утверждения, что действительно культура может на человека оказывать более значительное влияние, нежели даже генетические коды?
Да, в этом нет никаких сомнений. Совершенно очевидно, что культура влияет самым кардинальным образом. Я бы, честно говоря, ставил вопрос по-другому. То, что культура влияет, это как раз ясно. Влияет ли генетика? Вот в чем вопрос. Но в данном случае не будем спорить с учеными, раз они открыли для себя эту новую истину. Вот очень хорошо. Мы об этом давно знали. Культура, конечно, абсолютно доминирует в определении облика человека.
Могли бы вы дать какое-то определение, что есть культура? Та, которая доминирует.
Определений культуры, конечно, очень много. И определение, которое мне очень нравится, и, наверное, оно самое точное. Культура – это система запретов. То есть культура – это система ограничений. Культура регламентирует то, чего нам делать нельзя. То есть то, что сделать можно, нас заставляет как раз генетика, биология, физиология. Вот здесь как раз все возможности открыты. А культура нас очень сильно ограничивает. И вот ограничивает она по-разному. В разных цивилизациях, в разных исторических и географических сообществах. В одной культуре можно загорать топлес, в другой культуре нельзя даже лицо показывать. Вот здесь мы про запреты говорим как раз, да? Конечно, человек, если он не Маугли, если он вырастает в определенной среде, он полностью воспитывается этой средой, он следует нормам, регламенту этой среды. Ну, другое дело, что, конечно, бывают периоды перехода. Например, мы живем в ситуации, когда культура меняется, когда идет вот такая динамика. Мы видим, как меняются культурные коды. Но до самого недавнего времени в традиционном обществе, там, до 20 века, скажем, человек был полностью определен своей этнической, своей национальной культурой.
А сегодня?
Сегодня все несколько сложнее, потому что действительно процесс глобализации идет, стираются границы, мир становится большой деревней. Ну, другое дело, что, конечно, в связи с пандемией нынешней мы видим, что и глобализация несколько притормозилась, и вот эти границы и заборы в мире вновь восстанавливаются, и дистанции снова увеличиваются. Не знаю, насколько это временное явление или более системное, но, по крайней мере, до недавних пор, по крайней мере, до этого вируса, совершенно было очевидно, что вот эта вот новая большая глобальная реальность, она, конечно, сильно размывает идентичность культурную. Мы начинаем жить более-менее по одним стандартам. Дети в России не слишком отличаются от детей и в Китае, и в США, и в Европе, и даже в Африке. У них одинаковые смартфоны, они слушают одинаковые песни, болеют за одни и те же футбольные команды и так далее, и так далее. То есть молодые поколения, которые формируются вот этой новой глобальной культурой, они, конечно, уже менее идентичны своей национальной культуре и больше принадлежат вот этой глобальной культуре. Хотя не до конца, потому что в конечном счете у них остается свой язык, я имею в лингвистическом смысле слова, а язык все-таки такой вот, если угодно, консерватор, он удерживает именно национальные культурные коды.
Отчасти удерживает, правда, потому что язык тоже претерпел, я говорю о великом могучем, невероятные изменения даже за последние 10 лет это можно наблюдать, начиная с феминитивов и заканчивая колоссальным числом заимствований из английского. То есть англицизмов стало больше, чем когда-либо.
Знаете, с точки зрения лексики, несомненно, так. Лексика – самая подвижная часть языка, она очень меняется, меняется причем во всех поколениях. Но лексика – это далеко не самая важная и не самая фундаментальная часть языка. Пока есть грамматика, пока есть синтаксис, то есть более системные, более фундаментальные пласты языка, в общем, все, что происходит с лексикой, не так важно. Вот когда, грубо говоря, отмирает какой-нибудь падеж, это действительно радикально влияет на ментальность. Например, у нас сейчас очень страдает дательный падеж. То есть вместо того, чтобы говорить кому-то чему-то, мы начинаем говорить для кого-то, для чего-то. То есть я не напишу тебе, я напишу для тебя, ну и так далее, и так далее. Да? То есть вот это вот как раз английское влияние предлога for, для, и оно очень сильное, оно действительно вытесняет русский дательный падеж. И вот это действительно очень большая проблема. У этого предлога для совершенно свой смысл. Мы это делаем для вас. Для вас это клиентоориентированность. Это, конечно, то, что пришло из английского языка, то, что внедряется к нам очень активно, и это действительно проблема. А то, что у нас много англицизмов или каких-то вот таких технических терминов компьютерных, внедряющихся в нашу повседневную жизнь, ну, это не так страшно. Язык это вычистит, и все, что не нужно, все уйдет. А когда на уровне грамматики что-то меняется, и на уровне синтаксиса, это вот действительно системная проблема. Вот за этим надо следить, мне кажется.
Как вы полагаете, если человек не читает и не приобщился ни к каким искусствам, равнодушен к ним, можно ли говорить об эволюции в культуре в масштабах страны?
Ну, я думаю, что важно не то, сколько ты читаешь, а что ты читаешь все-таки, потому что, ну, есть вполне определенные данные о том, что читать в целом стали больше за последнее время. Но что это за чтение? Это чтение тех самых социальных сетей, это чтение вот самых разных новых СМИ, телеграм-каналов и так далее, и так далее. Но то, что треть населения, по последним данным, за последний год не прочла ни одной книги, я говорю про Россию, треть россиян не прочла ни одной книги. Примерно, там более точный процент есть, но порядок вот такой. Это, в общем, говорит о другом. То есть, с одной стороны, читают гораздо больше, а с другой стороны, читают не то. Но читают прагматично, читают то, что дает какую-то пользу, причем пользу сиюминутную, не отдаленную такую стратегическую пользу, которая дает действительно чтение высокой литературы, какого-то серьезного словесного искусства. А чтение вот такое, вот прочитать рецепт. Это же полезно мне? Полезно. Потому что это, что с Львом Толстым делать, мне не очень понятно. А рецепт я сейчас пойду приготовлю. Или какой-то другой лайфхак, вот такое словечко, да, какой-то другой совет жизненный практически. Или просто что-то развлекательное, какой-то анекдот, какую-то историю, какую-то жареную историю из желтой прессы. Я развлекусь, мне интересно. То есть вот такое сиюминутное удовлетворение каких-то прагматических, либо просто какое-то удовольствие сиюминутное получить, такое маленькое, да. А вдумчивое чтение, чтение серьезных текстов, серьезной литературы, философии, научно-популярных текстов, то, что действительно просвещает человека, делает его умнее, делает его лучше, делает его этически более зрелым. Это же все не дает какого-то сиюминутного удовольствия, не дает радости, не дает конкретной пользы. А современная вот эта наша быстрая жизнь, она требует немедленного применения, такой прикладной характер. Тут проблема. То есть объяснить человеку, что для твоей души гораздо полезнее почитать, не знаю, там, либо Пушкина, либо святых отцов, либо что-то научное, современное, ну, просто полезнее тебе для интеллекта, для ума, для души. Это же не объяснишь, потому что это неочевидная вещь. Тем более требует затрат определенных. Мозг, как мы знаем, поглощает самое большее количество калорий, энергии. Да? То есть мозг любит отдыхать, мозг не любит трудиться. Его надо все время заставлять трудиться. А это не хочется делать. Так же, как зарядку не хочется делать. Просто это дополнительное какое-то напряжение. Вот такая зарядка для ума, зарядка для души, это, в общем, тоже некоторое дополнительное усилие, которое совершенно не хочется делать. Но то, что культура — это всегда требование определенного напряжения, это система, с одной стороны, система запретов, с другой стороны, это вот система таких заветов и напутствий, когда надо очень многое делать, преодолевать лень и так далее, и так далее. А современный мир, конечно, он настроен доставлять удовольствие и лишать тебя необходимости дополнительных усилий.
Вот поэтому кажется особенно поразительным, что пресловутые ученые штата Мэн утверждают, мы живем в эпоху особого эволюционного перехода, когда важность приобретенных знаний и навыков не только возрастает, но даже превосходит ценность генов. Так вот, если под навыками мы подразумеваем быстро свайпать по телефону странички, еще одно словцо в нашем обиходе новое, то о каком эволюционном переходе мы говорим? И как мы можем это привязать к культуре?
У меня по этому поводу грустные соображения. Дело в том, что наши коллеги из Америки одновременно и правы, и неправы. То есть они правы в том, что действительно культура, вот в таком высоком смысле слова, высокое просвещение, это мощнейший фактор, мощнейший залог перехода в какое-то новое качество, новый этап развития цивилизации. И то, что действительно знание сейчас, просто как категория, гораздо важнее, чем механический труд, там, ручной труд, труд, роботы и так далее, и так далее. То есть главное – это знание. Вот Билл Гейтс с утра до вечера говорит о том, что знание – это просто главное, что есть в современном мире. Ну, Билл Гейтс сейчас не главный, главный у нас Илон Маск, но я думаю, что он говорит что-то похожее. Про то, что знание, умение понимать, умение анализировать, систематизировать, структурировать, вот такой вот развитой ум – это действительно залог чего-то очень большого, какого-то серьезного прогресса. Это правда. Но, с другой стороны, я вот с грустью наблюдаю такую серьезную сегрегацию населения. То есть то, о чем мы говорим, справедливо для, условно говоря, элиты, для очень маленькой части населения, для очень маленькой части общества. И это действительно связано уже с семьями, с их достатком, с их уже развитостью определенной. А существенная часть населения обречена на вот такую интеллектуальную деградацию. Я, к сожалению, об этом должен говорить. Что да, этот переход, можно сказать, фазовый переход в какую-то новую стадию развития цивилизации, он, несомненно, на наших глазах происходит. И скоро мы увидим его первые плоды в виде искусственного интеллекта и прочих вещей. Но все это касается, ну, условно говоря, 1% населения. Причем в рамках золотого миллиарда. А все остальное население будет отдано на откуп вот этим вот дешевым развлекательным форматам, которые, может быть, даже делают вид, что они приобщают этих людей к чему-то там высокому, замечательному и полезному, но по факту оказывается, что это все равно деградация. Я это вижу, честно говоря, по своим студентам. Я помню просто себя студентом, это было довольно давно, но я помню, что мы были довольно образованы, довольно грамотны и примерно одинаковые. То есть у нас не было очевидно двоечников и очевидных звезд таких тоже не было. То есть мы все были довольно развиты. Сейчас я наблюдаю за студентами вот в том же возрасте, я понимаю, что есть несколько звездочек, которые там знают кучу языков, прочитали всю мировую литературу. Ну, то есть действительно, они гораздо лучше подготовлены и больше образованы, чем мы в свои годы. Но их всего несколько. А вот подавляющее большинство студентов на порядок ниже. Ничего не знают и ничего не хотят, к сожалению. И вот это вот расслоение настолько тотально, настолько везде наблюдаются, и у взрослых, и у детей, и везде, я думаю, это будет только нарастать. То есть нужны какие-то сверхусилия, чтобы выровнять вот эту ситуацию. И когда я рассуждаю о так называемом новом средневековье, есть такая теория в культурологии, новое средневековье. Вот как раз один из главных аргументов, почему у нас наступает вот это новое средневековье, хотя вроде бы такой просвещенный век, современные технологии, вот это все. Ну, потому что средневековье – это прежде всего иерархичность. Это вот четкое разделение, кто наверху, кто внизу, кто господин, кто там снизу. И это формирование похожего общества мы наблюдаем сегодня, когда вот есть вот эта сверхпродвинутая элита и вот это вот остальное все общество, которое ничего и не хочет, и им и не предлагают. И, к сожалению, вот этот процесс, я думаю, повсеместный, он и в России, и в западном мире, я думаю, это вот всех касается.
Ну, и если можно напоследок, чтобы на печальной ноте не завершать нашу замечательную беседу, от господина Чернышевского вопрос, что делать, как вы видите? Да, еще одна ремарка, если позволите. Все-таки мировые соревнования, олимпиады, особенно компьютерные, математические, выигрывают наши студенты. И в основном это выходцы из самых простых, средних семей, это средний класс, и это люди, живущие в разных совершенно городах, что не может не радовать. То есть гены это или не гены, остается гадать, но приятно, что в этом новом средневековье все равно яркие умы рождаются вот так хаотично по всей стране и совершенно от сословий не зависят.
Да, это очень хорошо. Жаль только, что средства массовой информации трубят нам ежедневно о совсем других людях, о других достижениях. Я не буду приводить этот известный пример с питерским форумом, когда вместо победителя олимпиады, шахматной, математической, какой-то еще, действительно, наши ребята победители всего, чего только можно. Вместо этого возникает лицо совершенно другого плана. Ну, бог бы с ними, если говорить о том, что делать. Ну, вот даже у Чернышевского не было ответа. Да? Он ставил вопросы. Я даже не Чернышевский, у меня, естественно, тоже ответов нет. Самое очевидное и простое, что можно делать, это работать в ближнем круге. То есть работать над собой, работать со своими близкими, работать с друзьями. Ну, если у кого есть там ученики, студенты или вот какие-то похожие социальные группы, вот работать с ними, то есть работать на своем месте. Потому что главная проблема нашей интеллигенции, того слоя, который как раз больше всего обеспокоен культурной деградацией, это вот такое прекраснодушие, когда вот можно о чем-то поговорить на кухне и совершенно нет желания чем-то лично заняться. Мой призыв – это вот поменьше рассуждать и побольше заниматься, по крайней мере, тем, что тебе доступно. Вот своим ближним кругом, своей семьей, своими друзьями, соседями, вот с кем ты общаешься.
Личным взглядом на культурную злобу дня с нами поделился писатель-культуролог Андрей Новиков-Ланской.
Интервью на радио «Спутник».